подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привитание. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи – политические аналитики Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И Артем Шрайбман. Артем, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки, ее можно сформулировать так: что может зробить громадство на референдум? 21 липня конституционная комиссия официальная скончила свою працу. Яны, то, что они напрацавали, передали Александру Лукашенко. И зараз возникает питание, но оно не то, что будет как бы, для завтрашнего дня, але на такую, на самом речь, не такую и далекую перспективу. Что может зробить громадство, скажем так, его протестная частка, на этом конституционном референдуме, який отбудется, ну, праз некалькі месяцев фактично, может, праз полгода, а есть меркаванне, что, а может, и ранее, навод. Ну, вот многие говорили, что какой-то новый громадский подъем, он может отбыться в связи с нечем, с некой подзеей. И в этом смысле референдум, ну, сдается таки подыходящая нагода для того, как вот стать таким, как бы, триггером. Але триггером для чего конкретно? Вот вы, Валер, певный час тому выказали идею, якую вот зараз обмерковывают, с вами спрачаются. Вы, Артем, так само выказывали, ну, не як свою пропанову, а як вот идея, якая у наймах, чем я их тости выказывал, на конт того, як голосовать, як у певном сенсе выкрыть центр выборкам в его фальсификациях, на які он вельми здольный и схильный. Распавядзіце, калі ласка, у чым вот палягае гэты варыянт?
Ну, с моей точки зрения, наиболее вероятно, что демократические силы призовут людей не игнорировать референдум, который объявляют власти, а приходить на него и, ну, делать что-то вроде такого флешмоба, записывать в бюллетень эту народную конституцию, которую сейчас они, скажем так, церемониально пытаются поставить на референдум. Всем понятно, что его никто не поставит на референдум, никто ее не будет со стороны власти обсуждать. И это все делается как некая такая прелюдия к тому, чтобы затем, судя по всему, попросить сторонников пойти и вписывать ее в бюллетень, таким образом испортить бюллетень, и таким образом показать, сколько людей, скажем так, против, в принципе, этой концепции, что Лукашенко переписывает конституцию под себя, и не играть по правилам власти. Потому что очевидно, что оба из вариантов, которые будут на этом референдуме, и нынешняя конституция, и конституция, которую опубликовал Воскресенский, если она в таком виде дойдет до референдума, это варианты, которые комфортны для Лукашенко. И это, скорее всего, такая тактика будет попыткой, ну, оппозиции, протеста, протестных лидеров сломать некую заданную им колею. Я не думаю, что другие какие-то варианты... Я вообще не думаю, что референдум в таком виде и в таком сегодняшнем состоянии общества, ну, имеет серьезные шансы стать таким политическим землетрясением для Беларуси. То есть что-то, конечно, может случиться непредвиденное, что-то абсолютно вопиющее, что сделает и из этой политической кампании что-то похожее на 2020 год. Но пока мы таких на горизонте событий не видим и не предвидим, и, соответственно, у оппозиции есть, собственно, простой выбор. Либо доставлять власти дискомфорт, либо не доставлять. Вот мне кажется, что сценарий с испорченными бюллетенями массовыми, он доставляет власти дискомфорт, потому что властям тогда придется фальсифицировать выборы, вернее, референдум, придется фальсифицировать цифры и скрывать эти бюллетени. Членам комиссии придется позориться перед наблюдателями, которые, возможно, там будут, и перед родственниками, друзьями, и друг другом. А это создает некий стресс. Да? А стресс – это всегда пространство для каких-то ошибок, каких-то нервов. А все остальные варианты, которые в том числе и Валерий Иванович предлагал голосовать за новую конституцию, которую предлагает Лукашенко, мне не кажутся хоть сколько-нибудь перспективными с точки зрения создания для системы стресса. Они просто, скажем так, лягут в планы власти, как и бойкот, так и голосование за новую конституцию, так и голосование против нее. Все это никак не помешает задуманному ходу референдума.
Валер, а як ви оцінюєте цю ідею? Чи бачите ви в ній некі підводні камені? Я, до речі, хочу нагадати, що те, про що каже Артем, от, що називається «Вспомін про будучиню», це було вже в білоруській історії, 2006 год. Тоді Зенон Позняк під час президентських виборів пропонував так зване народне голосування. Ну, у нього була трішки інша, як би, ідея, ён пропонував забирати бюлетень, адносить його в адмысловую комісію, каб яна подлічила, і, ну, принцип той самий. Вот як би зафіксувати фальсифікацію, зафіксувати узровень фальсифікації. Ну, а вот у теперішнім контексті, в теперішніх умовах, як ви можете оцінити цю ідею, цю пропонову?
Ну, як ідея, вона сама по себе не дрянна, але першим дає прийти, я б хотів виказати некілька тезисів. Перший тезис. Опоненти режиму сьогодні не здольні навязати свій варіант, скажімо, апарату дня цього референдуму, скажімо, пропонувати ту конституцію, яку розпрацьовували під керівництвом Лебедські. Тому один, що застається, це поспробувати убудуватися у тую кампанію, якую ладзяць улады. Мінулым годам вось такі варіант удаўся і ўдалося паламаць сценары улады. Другое. Вось я сваімі заявамі справакаваў пачатак увогуле дыскусіі на гэтую тэму, якую тактыку павінны взяць на ўзбраенне апаненты рэжыму. То бок, што пачалася гэта дыскусія, мне падаецца, гэта вельмі важна, таму што дасюль увогуле пра гэта маўчалі і нават не задумваліся. Трэцяе, добрага варыянту ў той сітуацыі, якой зараз апынулася краіна, дэмакратычных сілаў няма. Таму трэба выбіраць меншае што зол. Голосовать супроти, правда, нема ніякого сенсу, бо это значит застається тая конституція, яка є, хоча зрозуміло, що влади будуть об'являти 80% підтримку проєкту Лукашенка. Бойкот, увогуле нікуди не ходити, сидіти вдома, ну, він демобілізуючий. Один з важливих уроків минулого року полягає у тим, що мобілізація можлива тільки, коли пропонують неку позитивну повестку дня в рамках існого законодавства. Ось пойти підтримати, ось підписатися у підтримку альтернативних кандидатів, черги були. Ось прийти на вибори і проголосувати за альтернативного кандидата, і причому дуже важливо у рамках існуючого законодавства. Ось. І тому бойкот, демобілізуюча кампанія, позитивний парадок для Янкінки якби більш мобілізований. Тому, справді, якби ось застається некий варіант прийти на виборчий участок, але з гэтым бюлетнем нешто зробити. Ну, забрати його з собою, гэта вельмі відавочний такі виклік, і на його може бути реакція у тим ліку, ну, з допомогою міліціянтів, да, тому що бачимо, коли чоловік виходить з кабіни і не йде до урни, а йде до дверей, бачимо, що він з собою виносить. Це ставка на конфлікт. А ось не як сапсувати бюлетені, не що там написати. От треба домовитися, що? Треба домовитися, що? Чи там підтримка народної конституції, так сказати, ім'я Лебедський, умовно кажучи, чи ім'я Тихановської, чи, я не ведаю.
Слово кепське написати.
Кепське написати, фігу нарисувати, да, намалювати, чи там поставити галочки по всіх, на всіх пунктах, чи ввогуле галочок не поставити. Але якби важний мінус гэтай тактыкі ў тым, што ад чалавека патрабуецца пэўны грамадзянскі ўчынак. Таму што калі гэта кампанія будзе развернута ў сацыяльных сетках, улады нам пачнуць шукаць процідзеянні. І, можливо, буде прийнято неке законодавство, де буде написано, що будь-які спроби спорчення, псування, бюлетеня, його кримінальне злочинство і так далі, і так далі. Ось, тобок, ось гэта дзеянне, гэта якби, ну, не зусім у рамках закону новодзейна. Ось, і гэта значить, що ад чалавека патрабуецца некі грамадзянскі ўчынак, дзеянне на супераць уладзе. Ці тыя людзі, якія якби ідэйныя апаненты рэжыма, гэта іх не спыніць. А вот, ну, вялікая колькасць людзей, якія якби і супраць, але нечага сцерагаюцца, ці некія нейтральныя людзі, якія дасюль не вызначыліся, вот для іх гэта праблема, то бок атрымаць большасць вось таким чынам не атрымаецца.
Артём, у меня спачатку тэхнічнае такое пытанне, то есть, наколькі я зразумеў сэнс вот этой ідэі, это взяць бюлетэнь, штосьці з ім зрабіць, там, нешта напісаць, там, народны тут, ці, скажем, поставить і так, і не, ну, в принципі, неким чином його запсовувати. І кинуть в урну. Я правильно вас зрозумів?
Ну, в принципі, да. Это я не політтехнолог, щоб предлагати конкретне тут рішення. Це політики, цим будуть займатися. Но, в принципі, да, речь об этом. Это не перший раз, коли опозиція пробує такі, і не тільки білоруська опозиція пробувала такі, так би, тактики, да, призывы были. Например, там, я не знаю, Ксения Собчак шла на выборы в России как кандидат против всех, да, и в принципе, ну, она себя и позиционировала как вот у вас нет выбора, поэтому проголосуйте за меня по приколу, да, чтобы хотя бы показать, как вас много. У нее из этого много не получилось, потому что не было такой электоральной базы. У Поздняка в 2006 году, я полагаю, что тоже. А вот сегодня у лидеров протеста такая база есть. И это может быть не активное там большинство белорусского общества, но это людей, которые будут готовы прислушаться к их призывам, которые будут распространяться эти призывы, ну, много недель или месяцев перед референдумом по всем каналам, возможно, телеграм-каналам, социальным сетям. Я думаю, что достаточно людей отзовется. И если, ну, понимаете, насчет риска, честно говоря, не думаю, что надеть белую ленту было менее рискованно, показать себя прям так заметно, да, и складывать бюллетень в гармошку, чем просто что-то нарисовать в нем саму, в самом этом бумажке, в этом листике, скрутить его, как и положено, и бросить в урну. Повторюсь, это не та тактика, которая выигрывает каким-то образом референдум. Невозможно выиграть референдум, где тебе не дают даже вариантов, который побеждает, да, своего варианта. Это просто то, что создает для власти максимальный дискомфорт. Потому что
это так, в певном смысле, насколько я разумел, я приказал показать стяг.
В принципе, вот. Да. Это заставляет идти на фальсификацию. Потому что признать, что, например, 15% испорченных или 20% испорченных бюллетеней, это все равно что-то некомфортное для власти, когда обычно этих испорченных 0,5% или процент. И я хотел бы просто, ну, заметить, что... Ну, тактика... Валерий говорит абсолютно правильные вещи о том, что демобилизационная тактика – это всегда плохо. Но его предложение на этот референдум, оно не может сравниваться с идеей идти на выборы и голосовать за Тихановскую. Потому что, когда вы идете, призываете своих сторонников идти на выборы и голосовать за альтернативу власти, вы, есть понимание, вокруг чего идет мобилизация. Вы мобилизуете за альтернативу, вы... А потом вам фальсифицируют выборы, у вас возникает возмущение на этот, по этому поводу массовое, и это возмущение конвертируется в некое действие в реальной жизни, да, в протесты или во что-то другое. А вот если пойти по плану Валерия Ивановича, мобилизации не происходит. Происходит приход на выборы, голосование за участок, за вариант власти, и дальше власть получает честно, без фальсификации, свои 80%, там, или сколько ей надо, 90%. И куда? И мобилизация идет во что? Дальше против чего протестовать? Что вы дали нам не 95, а 90? Или что? Ну, то есть, мобилизация...
И справа в том, что вот в варианте Валерия, мне кажется, тут вот ваш вариант, и он как бы дозволяет нечто пометить. Ну, махчимо, мы про это еще поговорим. А тут... Ермошина напишет, я по 90% проголосовала за 80%. Причем независимо от того, подтримает кто-то, не подтримает, хоть один человек придет, она так напишет. И в этом смысле, как бы проверить, послухали ли кто-то заклики до того, как пойти голосовать за вариант, это просто не могу проверить. Тут не так остается. Валер, не так?
Ну, как бы моя идея это была не столько, так сказать, неких практичных деяний. Моя идея была поднять транзит. А коли, и снова же, эта идея только при певных умовах. Коли вот будет той вариант Конституции, який есть, без з'явлення некой посады для Лукашенко, равновартосной посаде президента, коли влада объявляет об том, что после принятия Конституции будут дотерминовые выборы тягом нескольких месяцев, коли Лукашенко объявляет, что он не пойдет на эти выборы, вот только при з'явлении всех этих умов оппоненты режима могли подтримать идею транзита. Вот. В какой форме это может отбыться? Ну, чьи-восьмки голосовать за, не в меньшей форме. Это уже, так сказать, не техничные детали.
Валер,
идея подтримать транзит, коли влада сама готова его пропоновать. Вот как бы,
чем это. Валер, или вот ваши оппоненты вам закидали то, что, ну, фактично, это признание, как бы, задним лицом, что революция была проиграна, что ее мэты не достигнуты, что никакой там отставки Лукашенко, так бы мовить, новые свободные выборы, понятно, что выборы будут Тимошинские. И тому, как бы, то есть это в певном смысле, кто-то может на это поглядеть, как на капитуляцию?
Как раз наоборот. Транзит улады означает, что революция перемогла просто с терминовкой у полтора года. Вот и все. Транзит улады – это выник народного выбуха 20-го года, когда он будет. Просто не одразу это отбылось. Тому транзит улады – это как раз перемога народного повстания 2020-го года.
Артем?
Если все идет по трем условиям, которые обозначил Сергей Иванович, то, наверное, в этом замечательном мире, да, есть какая-то база для объединения такого политического вокруг идеи транзита. Но эта стратегия или эта идея, она не отвечает на вопрос, а что делать с референдумом, если Лукашенко не объявляет этого всего. Вот он говорит, просто Конституция, дальше посмотрим. Посмотрим, как она поработает. А в Конституции будет абсолютно, вот как в сегодняшнем варианте, не указано, когда будут следующие выборы. А Лукашенко уже объявил, что парламентские будут в 23-м. Это значит, что срок парламентских полномочий не прерывается, не обнуляется, не начинается заново течет, как тек. Значит, из этой логики можно сделать вывод, что и срок президентский может так течь, как тек, да. И в этом смысле, если Лукашенко не дает нам всех этих обещаний, да, и оппозиции, всех этих обещаний, то что делать с референдумом? Вот этот вопрос, на который, мне кажется, пока Валерий Иванович не отвечал, может, не задавали. Вот. Но самое главное, что есть еще одна проблема с тактикой призыва голосовать за вариант власти. Она фундаментально расколет протест, потому что сегодня белорусское общество поляризовано, и активная часть недовольных, так, ядро протеста, допустим, да, тоже находится в поляризованном состоянии. Представить, что эти люди в едином порыве прислушаются к призывам таких условно-примирительного проекта «давайте теперь проголосуем в едином порыве за
транзит,
за вариант власти на референдуме, потому что это может привести к транзиту», я боюсь, что для многих людей это будет шаг, на который они морально не смогут пойти, поддержать любой вариант Лукашенко, вообще признать его право выносить что-то на референдум и так далее. И это будет для многих предательством тех лозунгов, за которые люди погибали в 2020 году. И поэтому такая стратегия, если оппозиция бы взяла ее на вооружение, она бы могла расколоть их электорат. И тогда уже ни о какой мобилизации речи идти не будет. Будет идти речь о появлении новых лидеров, которые скажут, что старые лидеры нас предали, и классический раскол. И поэтому тут тоже не все так просто, да, это из того анекдота про филина и ежиков, да, то есть, ну, был бы, как бы, если бы весь народ мог по команде своих там лидеров взять и сменить свой сегодняшний довольно поляризованный взгляд на белорусскую власть, что называется, перевернуть страницу и согласиться на какие-то мудрые комбинации транзита, ну, наверное, можно было бы об этом думать, но а как туда с собой затащить, да, как там, ну, мышки не станут ежиками, и наоборот, поэтому в этом смысле я даже боюсь себе представить, я думаю, что лидер любой побоится взять на себя ответственность оппозиционной, сказать, что знаете, что я решил? Давайте попробуем поддержать Лукашенко, потому что он, возможно, уйдет. Ну, или поверим его обещанию, что он уйдет. Даже если Лукашенко пообещает, давайте поверим его обещанию, что он уйдет. Для такого лидера это сразу означает вызвать на себя гнев народный намного больше, чем вызвал Валерий Иванович своим предложением.
Валер?
Не, ну, я згоден, я бачу, что якби, моя ідея сприйнята у штыки, фактично прихильників її амаль немає серед працівників Олександра Лукашенка. Ну, так, я тут згоден. Это была такая провокация, якая першая, так сказать, была тестом на готовность громадства до компромісу, і другое – це якби, провокація, яка спровокувала дискусію на гэтую тему, які почалися, і слава Богу, що вони почалися.
Ви розбудили Артема як Герцен.
Я надеюсь, Валерий Иванович через год не скажет, что все плохое, что произошло за этот год, было потому, что мы его, как и когда-то при Германа, не покушали с призывом к миру.
Валер в этом смысле отрознивается, стоится. И от Жени, и от которых інших, которые сейчас розповідають про то, что они же всюди про это казали. Артем, а у меня вот до вас, ну, и знову же технологичное такое питание. В этом смысле вот я подумал, что ваша идея могла бы быть, как бы, ну, что называется, реализованная в технологичном смысле. Бо есть платформа «Голос», и люди могут, скажем, фотографовать свои бюллетени с этой, так сказать, там, народной конституцией, и уже вот, как бы, может быть предъявлены некий вот такой файл, и он может быть поравнанный с теми даденными несоправданных бюллетеней, которые предъявят ЦВК. И тогда, как бы, фальсификация будет просто доказана. Бо справа в том, что вот даденные, скажем, по выборах 2020 года, там то, что как бы Лукашенко не набрал 80%, эти вот самые опошние подлики голоса, что на вот Тихановская выиграла, это все-таки некий математический силлогизм. То есть это вот как бы поравновываются личбы, робятся высновы, что вот Лукашенко, ну вот, не, вельми мало имоверно, чтобы вот такие отримали свойства. А тут будет просто арифметика. Вот, умовно кажучи, столько налечило несоправданных бюллетеней Ермошина, а столько налечило, так бы мовить, голос вот по присланным людьми. Але вот у меня до вас питание. Вот вы, до речи, сказали, что как бы несоправданных будет там 1%. Их на самом деле шмат. Вот на опошних выборах, я литерально перед нашей размовой поглядел, там несоправданных было 1,5%, але амаль 5% супроть всех. На референдуме, коли, ну, мы робим аналогию, это коля 5%. На выборах, до речи, 2015 года было 7% супроть всех. То есть это было как бы другое место. Так в этом смысле вот не может быть так, что, ну да, люди, вот скажем, эту, так сказать, там, слово «народная конституция» напишут, навод пошлют там на голос, але лишь бы супадут. Те будут вельми не шмат отрозниваться. То есть, ну вот, Ермошина напишет, что проголосовали супроть не так, и соправданных бюллетеней, скажем, было 7%, ну а голос наличит, скажем, ну я не веду, 10 и 15. Ну на 8% я приписал. И что?
Здесь два ответа, мне кажется. Во-первых, я не думаю, что... Мне не кажется, что власть будет выносить на референдум какой-то еще вариант, кроме «да» или «нет». Там будет, судя по тому, что я слышал от Ермошина, я по практике наших прошлых референдумов, поддерживаете ли вы вариант Конституции, предложенный вот комиссией и подписанный Лукашенко? Да, нет, все. А проводить, давать в референдуме третий вариант против всех, для чего это? Ну, то есть...
Я имел на увазе, что тое, што в звычайных выборах ідзе в супраць усіх, тут пойдзе в сапсаваны.
Да, но в таком случае Ермошиной придется признать, что вот 10% там, это испорченных бюллетеней, что в 7 раз больше, чем на выборах 2020 года, и это уже, ну, маячок, скажем так. Я думаю, они побоятся это признавать, учитывая, что если это будет кампания оппозиции, то, я думаю, вся административный ресурс, вся административная машина будет брошена на то, чтобы показать мизерный процент испорченных бюллетеней. Но здесь я должен согласиться с Валерием Ивановичем, что мне кажется, что получит продолжение и развитие практика, ну, такой тотальной слежки за тем, что делает человек на избирательном участке. Чтобы сфотографировать бюллетень, надо достать телефон и сфотографировать. Это занимает несколько секунд. Скорее всего, у нас опять не будет шторок. Я думаю, что в какие-нибудь регламенты внесут и повесят на всех дверях всех избирательных комиссий и участков, что пользоваться телефоном на участке запрещено вообще, фотографировать все, что угодно. И, соответственно, люди, когда они будут фотографировать, пытаться, к ним будут подходить милиционеры и говорить, что вы делаете, давайте не будем, вы нарушаете правила и так далее. Может быть, сажать и хватать за это и не будут, но это будет моральным давлением, и поэтому действительно собрать миллион фотографий будет сложновато. Да? И я поэтому думаю, что... Я повторюсь, эта кампания этого референдума, она не создана по всем своим параметрам, да, чтобы мобилизовать людей на какое-то подобное 2020 году коллективное действие, на коллективный протест. И поэтому здесь идет лишь вопрос о том, создаете ли вы власти трудности или не создаете. Вот и все. Других, я думаю, слишком целей амбициозных доказать масштабную фальсификацию. Ну, оппозиция, возможно, их поставит. У белорусских лидеров протеста часто бывает такое некоторое несовпадение в оценках политизации. Да? Они переоценивают готовность общества идти на какие-то рискованные или там просто волевые шаги там, с теми же голосованием за переговоры, да, за которые проголосовали меньше людей, чем за даже по данным ЦИК за Тихановскую, или чуть-чуть больше, по-моему, извиняюсь, чуть-чуть больше, с протестами весенними, на которые тоже призывали, и практически никто не вышел. То есть, возможно, и тут они посчитают, что люди готовы будут рискнуть и фоткать бюллетени. Я думаю, что власть будет с этим бороться, и поэтому логичнее было бы призывать к наименее заметным формам такого низового саботажа.
Ну и как бы просто, ну, как бы моральным учинком. Бо в этой ситуации голосование отмовное, то есть подкреслить «не», это с правды, как сказал Валер, это легитимация теперешней конституции. И тому тут питание, насколько я разумею, и ваша пропанова, она как бы не только и, может быть, не столько для того, как, ну, вот, ладе на хвост насыпать, але, ну, вот, как бы, как самому перед собой быть, как бы, годным, так, чи нет? Чи все ж таки вы сподеетесь, что как-то и ладе это может, ну, вот, створить какие-то проблемы?
Понимаете, весь последний год лидеры оппозиции занимаются тем, что пытаются предложить своим сторонникам варианты коллективного действия, которое бы их мобилизовывало, некого коллективного проекта. Голосование или на голосе, или там еще какие-то сборы подписей и так далее. Мне кажется, что вот такой формат поведения на референдуме был бы логичным продолжением этих попыток. Да? Любые остальные варианты, мне кажется, эту задачу не решают. И в этом смысле, да, это вот примерно то, о чем вы описали, это там некое моральное отторжение, некое, скажем так, это вы предлагаете людям отказаться, в принципе, делать этот искусственный выбор. Это своеобразный протест против того, что конституцию, которую хочет оппозиция видеть на референдуме, туда не допустили. И в этом смысле это абсолютно логичный, вытекающий из всей предыдущей кампании шаг. Он не нарушает всю ту борьбу, которую вела... Он не придает лозунги революции, он не придает задачу о честных выборах, он в некотором смысле позволяет людям убедить себя, может быть, да, что они продолжают бороться с системой, а не встраиваться в ее планы и в ее форматы. Потому что другие призывы, мне кажется, что... На самом деле, мне кажется, что для оппозиции будет огромная задача, если она захочет людей туда все-таки призвать на участки, на самом деле добиться этой мобилизации. Потому что я думаю, что у многих людей после 2020 года будет естественный бойкот. То есть люди просто не захотят даже ввязываться в эти игры, разочарованные политизацией и всем тем, что произошло, и не видя ничего потенциально какого-то выхлопа из этого референдума. Поэтому тут еще надо будет бороться за за участие, да, это тоже не так просто, как на выборах, сделать, где есть понятный кандидат, понятная альтернатива.
Ясно. Добре, добре. Дякую великий Валер, дякую великий Артем. Тримався таки, мені здається, цікавий мозговий штурм. Ну, а нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть розгортуватися події далі, вони можуть зачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». Цього найліпше.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вітаю, ви на каналі «Свобода преміум». З вами Ян Максимюк у Празі. А на сувязі з нами в психологах Оксана Ткачук. Добрий день, Оксана.
Добрый день, очень приятно.
С Оксаной мы сегодня поговорим про то, как нам разуметь той выбух гвалту и агрессии в громадском житті, який мы назирали в Беларуси после президентских выборов у жнівні 2020 года. А так само про агрессию, как про чинник увесь час присутний у житті країни. Ну, але первое мое питание будет иметь, коли можно так сказать, оттягненный погульный характер. Оксана, ці агресивні поводини чоловіка набиваються їм у громадському житті, чи вони, хоча й за все, обумовлені генетично, і громадське осяроддя не має вирішального значення для їх з'явлення?
На этот вопрос, на самом деле, очень многие исследователи и психологи пытаются ответить. И точного ответа в процентах, что вот, например, 60% на 60% влияет социальное окружение, а на 40% воспитание. Такого ответа на сегодняшний день нет, но однозначно, что и то, и другое имеет место. И вот я сегодня вкратце хотела бы даже привести пример таких исследований. Например, англичане выяснили, что они исследовали группу людей, которые были осуждены и несли наказание. И выяснилось, что 40% из них имели ранее осудимых отцов с криминальным прошлым, и только 13 осужденных не имели, их отцы не были судимы. То есть это явно указывает на то, что имеет влияние социальная среда и воспитание, в которых ребенок воспитывается. С другой стороны, очень интересное исследование проводилось в Дании, когда более 14 тысяч мужчин были участниками эксперимента. Все эти люди были усыновлены, но не знали об этом, а исследователи имели доступ и к приемным родителям, и к биологическим родителям. И когда было произведено вот это вот статистический анализ, то выяснилось, что если и те, и другие родители не имели криминального прошлого, то только 13,5% их детей становились преступниками, да, то есть они совершали какое-то там насилие. Если, например, приемные родители были законопослушны, а биологические наоборот, то этот процент возрастал до 20% детей становились преступниками. В случае же, если приемные родители имели хоть какое-то наказание, да, в виде тюремного заключения, то процент уменьшался. То есть это исследование говорит о том, что все-таки имеет огромное значение и наследственный фактор. Более того, учеными был выведен такой ген, вернее, нарушение в гене. Его называют МАОА, если сокращенно. И нарушение, то есть низкая активность этого гена приводит к тому, что человек становится более агрессивен и может проявлять какие-то антисоциальные тенденции в своем поведении. Но здесь тоже очень тонкий нюанс, потому что брали детей, которые имели нормальный ген и нарушенный, и наблюдали их в различных семьях. И семьи с неблагополучные, скажем так, да, либо с каким-то с тенденцией к насилию, были тем провоцирующим фактором, который позволял этот ген, так сказать, активировать. Вот из всей этой массы информации можно, я считаю, сделать только один, но очень важный вывод. Поскольку на генетику мы имеем мало влияния, да, вернее сказать, почти вообще никакого влияния не имеем, единственное, что мы можем корректировать, это условия, в которых воспитывается ребенок или условия, в которых живет человек. Да, потому что известны случаи, ну вот клиентский, например, случай, мне рассказывали о том, что дедушка, который был когда-то репрессирован и был вынужден жить там чуть ли не в колодце по колено в воде, а еду ему спускали там на ведре, на веревке. Когда он был освобожден, он стал настолько агрессивным, то это влияние травмы было настолько велико, что он не смог ужиться потом со своими родными. Он практически всех разогнал от себя. Вот. Ну, конечно, это уже следствие перенесенной психологической травмы, когда человек становится очень агрессивным. Но эта агрессивность — это ненависть, которая уже перешла в какую-то черту характера у него, позволила ему сохранить жизнь. Поэтому и то, и другое имеет влияние на появление вот этой чрезмерной агрессивности. Но сами мы влиять можем только на окружение, в котором мы находимся, и на наши действия в таких условиях, на наше поведение.
Так, зрозуміло, я вам дякую за такий грунтовний відказ на моє питання. Давайте тепер, з вашого дозволу, звернемося до конкретного прикладу агресії. Оксана, я хочу вам прочитати свідчення вонкового назіральника, росіянина, журналіста, який опинився в Мінську у тія післявиборчі дні. Гэта кореспондент російського видання «Знак.ком» Мікіта Ціліженка. Ён був затриманий 10 жнівня в центрі Мінську на вулиці Няміга. Цитую. «Мене доставили у РАУС, московське. Там силу уживали до всіх без виключення. Любое питання, яке не задовольняло супрацовників, тут же оборочувалася збіцьом. Люди кричали, люди от болю ходили под себе. І все це проходило при повним спокої всіх остатніх супрацовників міліції, які у сутності повинні оборонять людей. Вони впіваються цим, вони примушають людей молитися, коли починають їх бити. Кажуть, читай Отче наш. І молотять дручками, ногами і всім остатнім. Білі по голові, білі по ногах. Чоловіка, якого вели передо мною, з усього розмаху дігажарту довбанули об дзвірни вушак. Усіх звалюють покатом у актову залю. І перше, що ти бачиш, це люди, по яких ходять як самі супрацовники міліції, так і тія самі затримані. І не так само вимушені йти по людях, бо наступити нема куди. 16 годин лежиш у позі, де у тебе голова за спиной, разогнуться нельга, голову поднять нельга и рассесть нельга. У прибиральню с дозволу. Коли все нормально, то дозволять. Коли не, ходи под себе. И многие так и робять. При мне было около 150 человек, затриманных только в одним московским РАУС. Людей сбивали как минимум на двух-трех поверхах, меркуючи по криках. Конец цитаты. Оксана, что это? Описание апокалипсису в особо взятой краине? Откуда берется такая жорсткость и агрессия людей, так бы мовить, при выполнении обовязков? Мы все здольные на такое? Ти можа, ведаете, на это здольные люди только со специальными психологичными рысами, яких специально подбирают для таких заданий?
Ну, я далека от того, чтобы сделать какой-то анализ того, как формируются такие силовые структуры. Могу только предположить, что я думаю, что навряд ли происходит какой-то специальный отбор, где там тестируют людей на уровень агрессивности, да, или на уровень лояльности системы. Скорее, я думаю, что скорее такой отбор происходит естественным образом, как в природе, да, когда приходит очень широкий например, не знаю, широкий круг людей, которые готовы работать в системе, и затем год от года происходит какой-то отбор естественным образом. То есть пока у нас нет положения такого очень стрессового, почти военного, люди работают спокойно, не получают за свою работу какие-то блага, да, какую-то зарплату, льготы, квартиру. У них более-менее привычный коллектив, их работа рутинная. И они могут существовать в этой системе. Даже если там случаются какие-то эксцессы, то кто-то опять-таки уходит, кто-то остается. Но надо понимать, что толерантность к образу жизни и к системе тоже растет у тех людей, которые там находятся долгие годы. Другое дело, когда наступает момент морального выбора, в том числе, что тебе делать. Вот даже когда вы зачитываете эту цитату, то слышно, что кто-то ведет себя как садист, а кто-то просто не вмешивается и наблюдает за этим. И это тоже часть лояльности к системе. Да? То есть даже если я вижу, что на моих глазах творится что-то совершенно незаконное, жестокое, но я хочу находиться внутри этой системы, я просто буду, мысленно закрывать на это глаза, включать эмоции. Есть очень много способов, с помощью которых психика защищается от непереносимых эмоций. И мы это можем наблюдать в разных системах, не только в силовых структурах. Да? Это все профессии, где есть тем или иным образом власть над другими людьми. И когда есть разрешение какое-то на легализацию внутренней агрессии, то, конечно, очень четко проявляются те люди, которые выпускают, разрешают этому звериному выйти из себя. И они под прикрытием там вышестоящих, например, вот это напряжение внутреннее выпускают из себя. Вот этих вот жертв, которые сегодня оказались у них под руками. Это не значит, что эти люди не могут себя контролировать, потому что мы же видим, что уровень агрессии в августе и, например, уровень агрессии сегодня, он разный. Даже по отношению к тем заключенным, которые продолжают же у нас быть. Вот. Поэтому люди, которые чувствуют, что их агрессия окажется безнаказанной или не понесут ответственности, позволяют себе, плохое слово, но позволяют себе расслабиться и внутреннее напряжение, потому что вы поймите, что у любого агрессора, который проявляет эту агрессию по отношению к другому человеку, внутри есть огромное напряжение. Его жизнь нельзя назвать какой-то комфортной или счастливой. Он справляется с этим как-то внутри себя или другими способами. Но когда у него появляется способ слить эту агрессию на окружающих, он это делает. А те, которые смотрят и молчат, они делают это тоже из каких-то своих, внутренних выгод. Они сегодня точно так же принадлежат к системе, как и те, которые эту агрессию осуществляют. И это условия принадлежности. Вот такое вот. Поэтому мы наблюдали то, что мы наблюдаем.
Так, а теперь я вам хочу поставить такое питание, ведаете, крышку арифматично-математичную. Как вы оцениваете агрессивность белорусов агулам, скажем, на шкале от 0 няма агрессии до 10, максимальная агрессия? Ведаете, мне хочется от вас вытягнуть отказ на питание, насколько правдивы стереотип, что белорусы – это померковные люди, правда?
У вас очень интересный вопрос, почти психологический. Психологи тоже иногда предлагают своим клиентам оценить то или иное качество или удовлетворенность жизнью, например, по шкале от 0 до 10. Дело в том, что прежде чем оценивать по условной шкале агрессивность белорусов, я хочу сказать такую вещь психологическую. Если на шкале любое качество брать, мы можем взять и агрессивность, например, и мы видим какого-то человека, который проявляет эти качества не в среднем диапазоне этой шкалы, а в каком-то полюсе. Например, он в условно положительном полюсе, и он очень добрый, он не агрессивный, он его ударят по левой щеке, он поставит правую, он прощает всех своих обидчиков, он уступает собственную территорию, то есть он явно в полюсе. То рано или поздно, осознанно или неосознанно, он обязательно прыгнет в другой полюс. Всегда. Даже если он в этом себе не признается и найдет тысячу причин, почему он это сделал, и скажет, что вы, уважаемые окружающие, ошибаетесь, все равно всем будет очевидно, что он в какой-то момент становится неоправданно или чрезмерно агрессивным. И точно так же со всеми человеческими качествами. Если там кто-то очень бережливый, очень долгое время, он экономит каждую копейку, он просто скупердяй, то обязательно открывается, не знаю, какое-то такое окно временное или какое-то другое, когда он будет транжирой или в какой-то условной сфере жизни, где он будет тратить вот просто напропалую. И поэтому, вот возвращаясь к вашему вопросу, есть идея, что белорусы очень толерантный народ, что они очень терпеливы, что они не агрессивны, что белорусы миролюбивы. И белорусы, в общем-то, с этим соглашаются, как с какими-то положительными характеристиками. Дальше буду говорить только свою точку зрения. Не знаю, согласитесь ли вы с ней и согласятся ли с ней ваши слушатели. Но вот то, что мы сейчас наблюдаем, показывает вот как раз прыжок из одного полюса в другой какой-то части общества. И почему мы сейчас наблюдаем такое резкое разделение? Да, кто-то, например, сугубо за мирные способы и не оказывает, не защищается даже там, где это оправдано было бы. А вторые просто проявляют агрессию чрезмерно, там, где это уже нет такой необходимости. И такое интересное, я не знаю, как это объясняется с политической точки зрения, да, я не политик, но с психологической точки зрения это очень интересно, когда, в общем-то, большой народ, он распределяется как-то по полюсам этой шкалы. Есть люди, которые проповедуют сугубо мирные способы, а есть люди, которые пользуются агрессией и позицией силы чрезмерно. И это не случайно. Это вот поведение одних следствие того, что другие так себя ведут, и наоборот. Если говорить про какое-то решение, то я думаю, решение здесь в том, чтобы обоим сторонам или там большому количеству сторон приблизиться немножко к средней части этой шкалы. То есть слишком миролюбивой части научиться защищать себя, свои права, свои интересы, свободу, жизнь. А той части, которая сегодня применяет неоправданное насилие, отказаться от чрезмерной агрессии. И когда кто-то из этих сторон начнет движение к середине, вторая сторона будет вынуждена делать то же самое. Это всегда так происходит, например, в паре, да, или в любых отношениях, неважно, детско-родительских, партнерских, супружеских. И я склонна считать, что эти же психологические законы должны действовать и в рамках целого народа. Возможно, я ошибаюсь. Но вот это моя такая точка зрения.
Так. Про вас, Оксана, але я хочу процитовать вам и одночасово нашим глядачам и слушачам еще один приклад из белорусского життя. Этим разом рассказывает жонка 42-годового мужчины Кирилла, якого затримали подчас протесту 10 жнивня 2020 года у Берасти. Цитую. Усіх затриманих 10 жнівня тримали одразу в гаражах РАУС, тому що місця не було. Як розказував Кирил, великі гаражі вже були визволені для їх. На брудній землянистій підлозі вони лежали, не піднімаючи голови. Там було вельми шмат людей, заносили чоловіка, з його кров капала. Його кинули в кут, і він був увесь у криві. Так вони і не довідалися, що з цим чоловіком було потім. Потім Кирила і всіх остатніх перевели в спортивну залю. Амаль сутки вони там лежали. У них була одна бутелька води на 100 чоловік затриманих. У прибиральню одразу їх на огонь відпускали. Коли люди просилися, то їм казали, що живьоли ходять під себе. Але потім, коли в залі пішов пах, їх почали виводити по одним у туалет. За словом Кирила, там були різні люди. І пожилі, і з епілептичними припадками, і тяжарна жінчина. Муж казав, що в цій спортзалі били всіх жудасно. Некоторі силовики відказували за збивання поводлі певних прикмет. Наприклад, один бив жанатиков. У кого були перстенки на пальцях, того бив дубинкою по руках. Каля Кирила лежав молодий хлопець, який спробував сказати, каб його не били, тому що в його батька міліціант. Але його били в некілька разів більше, тому що тата дренно виховав. Кінець цитати. Оксана, таке питання моє. Чого ви довідалися як психолог про характер білорусів після президентських виборів 2020 року і після реакції влади на них? Чи довідалися нічого нового, чи ви вже все про характер білорусів ведали? Я маю на увазі як характер звичайних білоруських протестовців, так і силовиков і їхніх керівників.
Очень такой глубокий вопрос. Даже немного я в растерянности, как на него ответить. Могу точно сказать, что после выборов и после такой жесткой реакции поднялась очень большая волна протеста. И, ну, это закономерно. И в этот момент у протестующих было очень много надежды. И вместе с этой надеждой было много иллюзий, что мы победим быстро, безболезненно, бескровно и так далее. Эти сегодня иллюзии болезненно разрушаются. Понятно, что та сторона, которая у власти, она хорошо подготовлена, она дисциплинирована. У нее есть план действий, опыт и, ну, много ресурсов, скажем так, психологическим языком. Вторая сторона менее организована, у нее меньше ресурсов, и это вызывает сейчас очень много разочарования, очень много печали, потому что происходят репрессии. И вызывает очень много страха. И мы имеем сегодня ту картину, которую имеем. Что здесь сказать о белорусах? Белорусы ведут себя наилучшим способом. Понимаете, мы все ведем себя наилучшим способом из всех возможных на сегодняшний момент. На сегодняшний момент это так. Наша история, ну, все ее знают. Мы 26 лет наблюдали за тем, что происходит, не очень вмешиваясь в это. Да? Всех в большинстве вопросов все устраивало. Даже вот само название, которое белорусы использовали в отношении власти, «батька», да, так о чем говорит? О том, что сам народ какое-то время находился в позиции ребенка. Если у власти родитель, то народ, соответственно, психологический возраст, ну, ребенок, не уточняю, там, какого возраста. Что делает ребенок? Он отдает ответственность взрослому, он отдает ему право решать, а взрослый, соответственно, там, принимает какие-то решения. И право принимать решения, нести ответственность, руководить, передается таким образом взрослому. И это всегда очень чревато, потому что мы можем увидеть не какого-то доброго, опекающего отца, да, а жесткого, доминирующего, рассказывающего нам, как жить и по каким правилам, что в результате и произошло. Поэтому Сложно осуждать здесь как-то или давать характеристику белорусскому народу. Я часть белорусского народа. И на сегодняшний день горжусь этим. Можно только ставить какие-то задачи там, личные для себя, да, взрослеть потихонечку, наращивать ресурсы, брать ответственность на себя и потихонечку изнутри изменять это общество и государство, в котором мы живем. Это всегда двусторонний процесс.
Так, и хочу теперь на закончание вам задать такое питание. Чи магчыма все ж таки человеку стать менш агрэсіўным? Ну, не выключана, што да вас вяртаюцца папарады людзі, якія праяўляюць зашмат агрэсіі і хацелі б змяніць свае паводзіны на лепшыя, скажам так. Што ў такіх выпадках вы ім раіце?
Я вам хачу сказаць із опыта, што чаще абращаюцца людзі, которые страдают от агрэсіўных партнёров, чым самі агрэсіўныя партнёры, которые говорят, вот, хачу стаць менее агрэсіўным. Таких запросов как раз очень мало, да? Потому что человек агрессивный, как правило, это человек с ресурсами, потому что агрессия – это не всегда плохо. Агрессия – это то, с помощью чего мы завоевываем новые территории, с помощью чего мы конкурируем, то, что позволяет нам становиться сильнее. И вопрос в том, насколько экологично эту агрессию я проявляю по отношению к окружающим. И если, например, мне она действительно ухудшает качество жизни, я вижу, что окружающие от меня разбегаются, там, партнеры перестали со мной сотрудничать, домашние от меня дистанцируются, и мне становится этого, от этого плохо, то да, тогда я приду в терапию с таким запросом и буду над этим работать. К сожалению, таких запросов не очень-то много. Но если они есть, то, наверное, здесь можно было бы посоветовать. Знаете, это всегда длительная работа со специалистом, к которому, если человек хочет, ему придется обратиться. Потому что всегда в основе лежат хорошие намерения. Почему-то человек стал эти агрессивные стратегии использовать. Наверное, это было единственное возможное, что давало ему какой-то результат. Или это пример родителей, на которые он опирался. Они просто закрепляются как самые успешные, и психика их по привычке начинает использовать. Но если человек понимает, что такая стратегия все-таки больше портит мою жизнь, чем дает мне хорошего результата, то ему нужно признать, что да, у меня есть такая проблема. Посмотреть на истоки проблемы. Нет, не я плохой, это что-то в моей жизни сделало меня неплохим, а человеком, который выбирает такую стратегию. Какие стратегии есть другие, какие я могу еще взять в свой арсенал и тренировать их, потому что здесь уже такая включается поведенческая терапия, да, как я еще могу действовать, и человек получает там какое-то домашнее задание, идет в свою жизнь и пробует по-новому. Это требует длительных усилий, потому что психика ригидна, она всегда пользуется привычными способами. И надо очень длительный такой период жизни, около года, чтобы у человека с новыми стратегиями начинали появляться хорошие результаты. И тогда у него уже есть такое плато, ситуация успеха. Он начинает на нее опираться и потихонечку менять свое поведение. Вот так, если вкратце.
Так, я дякую всем за терпливость и увагу. Нагадаю, что сегодня гостем каналу «Свобода премиум» была психолог Оксана Ткачук. Мы говорили с ней про агрессию в белорусском громадстве. Подобно кшталту гутарки с психологами, психотерапевтами, мы намерваемся протягивать и в будучине. Сачайте за обновлениями каналу «Свобода премиум». Великий дякую, Оксана, за размову.
Спасибо за приглашение. Всего доброго.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины. Живые трансляции. Видео. Фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Незаконные требования организаторов.